Джесси Пенлуис. Статья. Необходимость пробуждения духа молитвы. Молитва святых. Огонь, поверженный на землю. Откровение, 8 глава, стихи 3-5. Не имеете, потому что не просите. Иаков 4-3. Если бы между детьми Божьими мог пробудиться дух молитвы, за ним непременно последовал бы поток благословений даже вне церкви. Мы еще не поняли, что значит молиться разумно. Между тем, многие дети Божьи дают себе отчет, что молитва есть работа, подобная проповеди. Перечитайте Иакова 5:16. Да, есть работа, которая совершается только через молитву. Но заметьте, это должна быть молитва человека праведного. Не только праведного, потому что он искуплен и покрыт кровью Христа, но праведного в своей личной практической жизни, праведного в отношении греха. Вот непременные условия, чтобы молитва была услышана и имела бы великие последствия. Кто посвящает себе молитве, тот должен жить жизнью победы над грехом. И поэтому первый вопрос, который вы должны поставить перед собой, это «имею ли я лично победу в своей ежедневной жизни? Желаете ли вы этого? Есть ли это ваше определенное решение?» К сожалению, есть много говорящих о победе, но не желающих соблюдать условия победоносной жизни. Молитва Илии. Обратим внимание на результат молитвы, о которой говорит Иаков. Он сопоставляет молитву Илии, говоря: «Илия был человек, подобный нам», и затем показывает действие его молитвы. Этим он как бы говорит, что было возможно Илии, возможно и нам. Он просил настойчиво, чтобы не было дождя, и дождя не было. Этот человек имел силу закрыть небеса, а между тем Илия был человек, подобный нам. Действие его молитвы было таково, что в продолжении 3,5 лет не было дождя. Молитва, чтобы действовать на всю страну, это есть работа. Мы еще не поняли последствия этой молитвы работы. Многие молятся в минуту, когда им нечего делать, и то даже не всегда. Тогда как истинная молитва есть определенная и положительная работа духа, души и воли, которая своим результатом имеет более и гораздо обширнее и необходимее более всякого другого служения при условии уметь молиться. Илия – человек, подобный нам, но он умел так молиться и совершать через молитву дело, которое распространилось по всей земле. Нужно, чтобы мы духом поняли, что может человек приобрести посредством молитвы и решиться познать Бога через молитву, как Илия. Каждый верующий, желающий этого искренне, может научиться, как должно молиться. Если вы знаете Бога и Его мысли, и узнаете время, когда Бог хочет, чтобы совершить то или иное дело, то вы сможете молиться подобно Илии, который знал своего Бога, знал Его волю. И потому Бог мог действовать в его стране по его молитве. Также и вы, если знаете Божью волю, можете действовать на всю страну и даже на весь мир. Молитва по воле Божьей имеет великий результат. Молитва связывающая и развязывающая. Апостол Иаков, говоря об Илии, показывает нам молитву двух родов – молитву связывающую и молитву развязывающую. В Евангелии Матфея 18:18 Господь Иисус объявляет: «Все, что вы свяжете на земле, будет связано и на небе». Эти стихи показывают нам ясно, что молитва имеет действительные последствия, потому что Господь дальше продолжает: «Если двое из вас согласятся просить о всяком деле на земле, то будет им». Необходимо, чтобы вы, соработающие с Богом и для Бога, пришли к такому познанию Его и Его воли, где молитва получает то, что просит. Мы еще этого не достигли, и потому наши молитвы не соответствуют нуждам нашего времени. Он молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было на земле дождя 3,5 года. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вот все, что говорит Иаков о таком удивительном факте. Язык Библии очень скромен, без всякой экзальтации. Повсюду чувствуешь божественное величие. Когда Бог делает великие дела, Он их делает спокойно, подобно ответу на молитву того, кто просил, чтобы небеса открылись и дали дождь. Рассмотрев так молитву Илии, посмотрим на дело Моисея, как он связывал-развязывал посредством молитвы. Книга Исход, 17 глава, стихи с 1 по 4. Израиль терпит недостаток в воде и возмущается, укоряя Моисея. Он говорит: «Зачем ты привел нас сюда из Египта, уморить нас жаждой, нас и детей наших?» Тогда Моисей взывает к Богу, представляя ему нужду народа, и Бог указывает ему, что делать, говоря: «Я стану перед тобою горы Харива, ты же ударь в скалу, и пойдет вода из нее». Моисей сделал это, и пошла вода. В этом примере молитвы обратите внимание на то, что Моисей взывал к Господу, и Он ответил ему. Второй случай, описанный в той же главе, показывает нам другой вид услышанной молитвы – противостояние врагу посредством поднятых вверх рук. Израиль был атакован амаликитянами. В этот раз Моисей не взывал к Богу, но, взяв в руки жезл Божий, поднялся на холм и остался на ногах с поднятыми руками к небесам, тогда как Иисус Навин спустился в долину, чтобы сражаться с врагами. Когда руки Моисея уставали и опускались, одолевал Амалек, а когда он поднимал их, побеждал Израиль. Что означают действия Моисея? Моисей держал свои руки поднятыми против невидимого врага, скрывавшегося за амаликитянами, чтобы противостоять этому врагу. Для лучшего уяснения этого случая вспомним, что Библия нам ясно говорит о том, что Бог совершал свой суд над этим народом по причине их служения идолам. Писание на многих страницах показывает, что идолопоклонство есть служение демонам. Об этом говорит и апостол Павел в 1 Коринфянам 10:19-20. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Воинства сатаны скрывались за этими идолами хананеев. Как мы видим, подобное явление и в наши дни в Индии, в Китае, да и вообще во всех языческих странах. Когда языческие народы напали на Израиль, Моисею не надо было взывать к Богу, ибо он знал, что ему надлежало делать. Ему надо только стоять на холме, подняв жезл против сверхъестественных сил, которые управляли Амаликом. Эти два случая представляют собой два рода молитв. Молитву ходатайственную, когда Моисей просит за Израиля, чтобы Бог дал им воду, и молитву противостояния с Богом против невидимого врага. В первом случае Бог показывает своему слуге, что нужно сделать, чтобы получить воду, а во втором случае Моисей должен подняться на холм и поднять свои руки, потому что это есть сражение против властей тьмы. Нам хотелось бы спросить Моисея, почему он не сойдет на поле сражения, и он наверняка бы ответил: «Но я и нахожусь посреди сражающихся. Я борюсь насмерть против духовного врага, в то время как Иисус Навин борется против врага, состоящего из плоти и крови». И только в этом непрерывном противлении врагу Моисей должен был остаться, пока не совершится полная победа. Эта работа была более трудной, чем молитва ходатайства, она требовала продолжительного терпения до полной победы. Конец главы содержит в себе ключ к пониманию положения Моисея в следующих словах. «Господь, знамя мое» – исход 17:15. Поднятые руки Моисея, держащие жезл Божий, были знаменем, поднятым против невидимых врагов. Это замечательный пример двух родов молитв. Молитва Илии показывает нам силу связывающей и развязывающей молитвы. Случай с Моисеем в Рефидиме показывает нам сопротивление врагу, а у Мерры – освобождающую силу, которая заставила политься воду в достаточном количестве, чтобы удовлетворить нужду народа. Молитва в день Пятидесятницы. Теперь рассмотрим положение апостолов в отношении молитвы в день Пятидесятницы, и мы увидим, что их молитва была не случайным делом, но это была истинная работа. Это первоначальная церковь, исполненная Духа Святого, она имела также свой час испытания. И тогда апостолы говорят: «Мы отдадимся молитве и служению словом». Ранее церковь умела молиться. Она знала средства, как открыть дверь в темницу, чтобы вывести оттуда Петра. Она не послала прошение Ироду, но стала молиться неотступно. Вот молитва решительная с результатом, подобно молитве Моисея и Илии. Апостолы, крещенные Духом Святым, предаются служению молитвой. Так ли мы действуем в нашей жизни? Мы ответим за дело, за которое не молились. Нам очень часто кажется, что мы исполнили свой долг, хотя мы посвятили молитве полчаса утром или вечером, или когда мы отвели известные дни, часы, места для молитвы. Есть даже специальные молитвенные собрания, где христиане приводят себя в порядок перед Богом или же просят о своих личных нуждах. Если бы Илия был занят только своими духовными нуждами, своим духовным ростом, мог ли бы он так бороться, как он делал? Нет, мы еще не поняли, что молитва есть работа, и всякая молитва должна иметь результат. Мы видели, как молитва Илии подействовала на всю страну, и молитва Моисея на весь народ. Возьмем также апостола Павла. Он работал посредством молитвы за все церкви и за отдельные личности. Затем заметьте, что апостол просил святых молиться о нем, тех, которым он писал свои послания. И это, несмотря на то, что он был крещен Духом Святым. Он знал своего Бога, а между тем умоляет даже со слезами детей Божьих участвовать в его жизни ходатайства и служения. Не забываем ли мы часто молиться за наших проповедников? Молитесь ли вы ревностно за ваших пресвитеров, чтобы они были сохранены от тех сатанинских учений, которые угрожают захватить все кафедры? Мы ответственны за многое, что огорчает нас в наших церквях, потому что мы не знаем, как бодрствовать и молиться. Многие из нас еще не поняли, что мы призваны молиться за всех святых, за весь народ Божий, и что всякий его слуга, поставленный в исключительное положение, просит, чтобы за него много молились. Апостол Павел молился постоянно. Он горячо молился посреди несметных забот. Можно сказать, что его письма-послания пронизаны молитвой. Перечитайте его молитвы верующих в Ефесе, Филиппах и о многих других церквях. О, если вы желаете научиться молиться за других, повторяйте молитвы апостола Павла, да будут они вам образцом. Заметьте, что просит Павел для себя в молитвах, и вы увидите, что в том, в чем нуждался Павел, нуждаются и все слуги Божьи в наши дни. Да благословит Господь понять вам, что значит работать через молитву. Никто из нас не освобожден от этой работы или имеет право думать, что он не способен на это. Но, может быть, вы скажете, что у вас нет времени. Каждую свободную минуту или целый день, не посвященный работе, вы должны молиться. И тогда сделайте с каналами благословения для Церкви Христовой. Давайте посмотрим, чего же просит апостол Павел для себя. В Римлянам 15:30 он просит соработу святых с ним и за него. Умеете ли вы так бороться за вашего ближнего в молитвах? Если две личности молятся, и одна молится горячо, а другая спокойно, то это не называется совместной борьбой. Павел просит, чтобы за него молились. Обратите внимание, молитесь за меня, чтобы я был избавлен от неверующих. Как мог Павел об этом просить? Да, он просил быть избавленным от неверующих, от непокорных. Божьи посланники очень нуждаются, чтобы вы просили Бога избавить от непосильных трудностей и от сопротивления, которые они встречают в своем служении. Следовало бы всякому евангелисту быть несомым целой армией верных и сильных ходатаев. Чего в настоящее время не достает церкви, так это молитвы ходатайства, молитвы с точно определенной целью. Апостол Павел просит: «Молитесь, чтобы мое посланничество было принято». Молитесь ли вы когда-нибудь, чтобы посланничество Божьих слуг было принято и освящено Святым Духом? Просите, чтобы его служители не выходили из сферы его воли. Просите, чтобы они были избавлены от многочисленных препятствий, ибо в наши дни им приходится оспаривать каждую пядь земли, подобно как и во дни апостолов. Во 2 Коринфянам 1:18 мы видим, насколько Павел нуждался в молитвах церкви. Он пишет: «Я был отягчен чрезмерно, так что не надеялся остаться в живых». Бог открыл ему, что он допустил это ужасное испытание, чтобы апостол надеялся не на себя самого, но на Бога, воскрешающего мертвых. Да, когда Бог проводит своих слуг через подобные испытания, они очень нуждаются в молитвах, в ходатайствах других. Апостол Павел это очень чувствовал. Он пишет, что даже не надеялся остаться в живых, но Бог избавил нас от столь близкой и верной смерти и избавляет, и на которого мы надеемся, что еще избавит при содействии вашей молитвы за нас. Апостол Павел имел позади себя целый сон молитвенников-ходатаев. Очень может быть, что он не сознавал и половины того, что Бог делает через него для церкви. Его жизнь была полна скорбей, борьбы, страданий, служения. Этот муж в служении Господу был довольно скромен, чтобы просить поддержку в молитвах святых. Итак, если такой великий апостол имел постоянную нужду в молитвах тех, кто боролся вместе с ним, не думаете ли вы, что в настоящее время слуги Божьи нуждаются в таковых молитвах? О, дорогие слуги Божьи! Никто из вас не может обойтись без молитв. Несмотря на все то, что Господь в прошлое время мог сделать через вас, и несмотря на дело Духа Святого в вас и через вас, вы нуждаетесь в молитвах святых за вас, за ваш труд, за ваше служение, за успех в этом служении, за преодоление всех вражеских сил, стоящих на вашем пути. Будем же молитвенно трудиться для Господа, подвизаясь в наших молитвах за Его дело и за всех Его служителей. Будем молитвенно стоять в проломе за Церковь Божью и верой и молитвой приближать Его пришествие. Джесси Пин Луис, статья «Приготовление к небесной жизни». В книге Иеремия 1.11 Бог так говорит пророку: «Что видишь ты, Иеремия?» Он ответил: «Вижу жезл миндального дерева». Если соединить это место с числами 17 главой, где сказано о жезле Аароновом, расцветшем, то в этом мы будем иметь прекрасную картину истинной христианской жизни. Из жезла, который был отрезан от своего первоначального источника жизни, произошли почки, цветы и плоды. Он когда-то принадлежал дереву, но был отделен от родного ствола, и хотя тонкой и сухой палкой был перенесен в присутствие Божье и оставлен в Скинии, там он был оживлен иной жизнью, которая имела силу произвести в сухом жезле почки, цветы и плоды. И чтобы это могло осуществиться и в нашей жизни, мы должны допустить Бога действовать в нас подобно этому сухому жезлу. То еще не сухая палка, если она не отрезана от своего природного ствола. В Колоссянам 3.3 мы читаем: «Ибо вы умерли, и жизнь ваша скрыта с Христом в Боге», что значит, вы были отделены от старого источника жизни. Не то чтобы старый источник жизни был уничтожен, но мы от него были отделены. Если мы этого желаем, то и Бог тоже желает совершить это. Мы видим здесь жезл, отрезанный и принесенный в присутствие Божье. В мыслях и намерениях Божьих было совершить это через Голгофский крест. Смерть Христа была нашей смертью, потому что мы рассуждаем так: если один умер за всех, то все умерли. 2 Коринфянам 5.14. И как он был отрезан от своего естественного источника, так и мы должны почитать его смерть как нашу. С ним отрезанное. Отрезанные от нашего собственного первоначального ствола, мы делаемся только сухими палками, через которые Бог производит хотение и действия по своему благоволению. Видим ли мы самих себя отрезанными? Не хочет ли Бог только того, чтобы мы были отрезаны от первоначального источника нашей собственной жизни? И не желает ли Он нам только того, чтобы другая жизнь также была проявлена в нас, и люди могли видеть в нас почки, цветы и принесенный плод? Научились ли вы отвергать старый источник подкрепления, чтобы не иметь доверия к плоти? Слово «плоть» в Новом Завете означает «все, что мы есть по нашему плотскому рождению», «все, чем мы были до обращения». Присутствие и сила Духа Святого могут заставить жизнь плоти и ее силу поблекнуть. Мы должны знать Бога как огонь пожирающий. Отвергаете ли вы свою собственную жизнь, или молитесь ли вы, чтобы Бог мог осветить и употребить ее, снабдить всем необходимым для своего служения? Прежде чем вы сможете приносить плод хвалы Ему, вы должны знать, что жизнь должна быть отрезана от первоначального источника снабжения, и Бог для этого будет употреблять крест Христов, ибо после Голгофы Он не принимает в помыслах своих и не рассчитывает на ветхого человека». Бог покончил с ветхим человеком на кресте. Он связал все творение с Христом и в его теле, и взял его на крест, удалив его от своих очей. Отныне мы видим единство во Христе. Всякая удивительная возможность и обетование, которое Он предлагает в Новом Завете, приготовленном для нового человека. В Ветхом Завете Он имел дело с ветхим человеком. И если бы мы не достигли до этого познания, то все было бы тайной на тайне. Раскрыл ли нам Бог, что Он удалил нашу естественную жизнь от своих очей? Бог должен показать нам испорченность ветхого человека и то, что он не годится ни для Бога, ни для нас самих, ни для нашего соседа. И коль мы увидим ее испорченность, то мы будем рады разделаться с ним. Плоть 20 века тоже бурная, как и первого. Не будем же доверяться плоти. Люди часто делают ошибку, пробуя подрезать ветки, чтобы не иметь дела с стволом. Нам нужно помнить повеление введения Навуходоносора: «Срубите это дерево», или слова Иоанна Крестителя: «Уже и секира при корне дерева лежит». Какого дерева? Всякая плоть, как трава. Многие годы Бог окапывал его, имел с ним дело и искал плода, но теперь последовал приговор – «Сруби ее». Понимаете ли вы, какой образ действий Бог должен принять с нами в эти последние дни, месяцы, годы, чтобы расстроить замыслы природной жизни? Бог кажется подобным ангелу, который стоял на пути, готовый убить Валаама. Он должен быть против плотской жизни. И пока мы не допустили ее совершенно отсечь, он не может нас взять в союз с собой. Если мы видим, что она негодна и согласна, чтобы она, плоть, умерла, то нам нужно понять, что мы не должны просить наделять ее какими-либо совершенствами. Нам необходим свет, чтобы показать все, что способствует или помогает заготовлению плоти. Сколько есть христиан, которые сеют в плоть, заготовляя к будущей жатве тления? Много христианского дела теперь является только посевом естественной жизни, мыслительной способности мозга, силы плоти, внушения нечистых побуждений, таких как, например, желание быть первым или жить жизнью, которой другие могли бы удивляться, а жатва будет ничто, кроме листьев, и дух оплакивает напрасно прожитую жизнь. Многие дети Божьи провели в служении Богу годы, смешивая силу плоти с силой духа. Желаем ли мы совершенно лишиться славы старой природы, потому что она имеет славу свою, собственную, нерожденную от пребывающего в душе Бога? Не пробовали ли вы так обставить вашу жизнь своими собственными усилиями, чтобы другие могли от нее удивляться? Многие похожи на одного молодого человека, о котором я слышал, что он казался совершенным в своей внешней жизни, в словах, в манере, в обращении с людьми, во всякое время и на всяком месте. Его спросили, как он этого достиг, и он ответил, что упражнялся в этом дни и годы, пока это не стало для него легко. И все это он делал ради того, чтобы стать популярным и привлекательным. Но сеющий в плоть свою от плоти пожнет лень. Галатам 6:8. Христос подошел к смоковнице и не нашел на ней ничего, кроме листьев. Он и теперь подходит к некоторым душам, ища плода духа. Он не признает плодов плоти. Люди могут нам удивляться, но Бог ничего не найдет, кроме листьев. Какой будет жатва? Что вы сеете в настоящее время? И подобны ли вы сухому жезлу, лишенному всей его природной красоты, взятому Богом, чтобы проявить в нем силу другой жизни? Глядя на вашу жизнь, видит ли Бог почки, произведенные силой живущего в душе Духа Святого? Почки новой жизни не могут появиться, пока вы не будете отрезаны от вашей природной жизни. Были ли вы действительно распяты со Христом силой Духа Святого? Сказали ли вы благословенному Духу Святому: «Произведи во мне ту же смерть, которая совершена была во Христе за меня на кресте, мечом Твоего всемогущественного действия. Отсеки меня от моего природного источника и соедини с Божьей жизнью». Дух Святой был дан в Пятидесятницу, чтобы выполнить обещание, которое Христос совершил для нас на кресте. И если бы вы приняли верой и применили к себе то, что Бог определил для вас, то Дух Святой дал бы на опыте проявиться такому благословению вашей собственной жизни, что вы только удивлялись бы богатству и силе жизни в нем и тому, как он будет действовать через вашу сознательность жизнью Христа. Вы будете нуждаться в Духе Святом, чтобы он производил эту жизнь постоянно в вас день за днем и держал вас отделенными. Это не только опыт, но это постоянное положение. Может быть, вы скажете, что вы этого не чувствуете. Вы будете чувствовать, когда научитесь не доверять вашим собственным чувствам, не ценить их, но стоять на Слове Божьем. Не делайте заготовлений для плоти. Если вы будете это делать, тогда Дух Святой будет оскорблен и перестанет действовать или давать нам жить жизнью соответственно вашему положению во Христе. Если вы будете верой стоять на Слове Божьем и займете ваше положение как отрезанное от собственной жизни, если вы займете верой положение соединения с другой жизнью, то есть с жизнью Иисуса, и пребудете в нем, то он будет видеть в вас и почки, и цветы, и плоды. «Расцвел жезл мой. Жезл пустил почки, дал цвет и принес плод, отсеченный от корня и принесенный в присутствие Божье, где Бог проявляет свою силу. Он произвел почки, цветы и плоды». Бог не удовлетворяется тем, чтобы видеть в нас всего лишь почки. Но, к сожалению, во многих жизнях он не видит и этого, а видит только терны. Что они означают? Профессор Робертсон поясняет, что терн – это почка, остановленная в своем развитии. Вместо того, чтобы раскрыться, развиться в нежное зеленое растение, почка, недоразвившись, заостряется в жесткий остроконечный шип, орудие мучений, а не благословений. Очень многие жизни подобны этим шипам. Вместо благословенных почек они производят терны. Отчего это бывает? Земля, находящаяся под проклятием, не имеет достаточно силы, чтобы произвести полноценную почку, которая бы затем дала плод. По этой причине почка прекращает свое развитие и заостряется в терн. То же происходит и в духовной жизни. От недостатка силы Божьей, силы Духа Святого, в нашем сердце наша жизнь не развивается, и оттого так мало почек и так много тернов среди верующих. Цветы. Но Бог ожидает от нас большего. Он намерен произвести плоды, но плодам предшествуют цветы. Бог хочет облечь нашу жизнь красотой. Он питает ее жизнью Христа, которую насадил при нашем обращении, доколе она зацветет, превратившись в нарцисс Саронский и в лилию долин. Песнь Песней 2.1. Дух Святой так действует в нас, чтобы открыть, изобразить внутри нас Христа, как пишет о том апостол Павел, делясь своим опытом. «Бог благоволил открыть во мне Сына Своего» Галатам 1 глава. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос» Галатам 4.16. Дошли ли мы до состояния почек и жаждем ли мы цветов? Жаждем ли мы знать лично Христа, действительный цвет Божий? Одно дело знать, что вы имеете жизнь, и другое дело – это знать Христа, живущего во мне. Жезл был взят в присутствие Божье и оставлен там, доколе не показались цветы, следствие другой жизни, действующей внутри его. И только тогда, когда мы живем в присутствии Божьем и Дух Святой обладает нами, Христос будет открыт в нас. Некоторые могут сказать, цветы ведь находятся в палке, хотя и не открыты. Многие христиане скажут, что Христос пребывает внутри их. И все же это еще не Христос, коль Он не открыт через нас другим, потому что другие не видят в нашей повседневной жизни отражения неба на земле. Главная характеристика неба – вечная тишина и покой. Если Христос живет внутри и открыт, как нарцисс Саронский или лилия долины, то моя жизнь должна распространять мир и тишину Духа Святого. Много бывает цветов, которые не производят плодов. Иногда сильные ветры сдувают цветы прежде, чем они имели время превратиться в плод. Бог хочет проливать на нашу жизнь такую тишину и мир, чтобы цветы были сохранены и остались плоды. У Иезекииля 16:14 Бог говорит, что Он сделал Израиль совершенным, облекая его красотой, которой Он его украсил. Это и есть красота, которую Бог хочет найти в нас и для нас. Сколько лет некоторые из нас пытались сделать свою собственную жизнь прекрасной? Мы же полагаем, что это достигается постепенно, мало-помалу, пока вы не чувствуете беспомощности, даже отчаяния. Тогда Господь войдет в вашу жизнь и проявит в вас свою красоту так же, как Он ранее дал вам жизнь. Когда ваша собственная слава увянет, тогда вы достигнете откровения о красоте Христа, которую Он хочет вам дать. Красоту видения Его славы, проявленной через вас. Он хочет украсить вас своей собственной славой. Тогда ваша пустыня расцветет, как нарцисс. Его красота – это единственный дар благодати, которую мы достигаем тогда, когда будем отрезаны от нашей собственной жизни и будем верой жить в присутствии Божьем. В Библии сказано, что слава Божья сияет в лице Иисуса Христа, и это та слава, которая должна быть открыта через нас. Но Бог избрал нас, прежде несчастных грешников, погруженных в грех, стать каналами, через которые почки другой жизни должны проявиться и сделаться цветами. Перестали ли вы пытаться приносить цветы в своей собственной жизни своими собственными усилиями? Лучше допустите войти небесному сиянию, и оно скоро произведет и почки, и цветы. На это не потребуется много времени, когда солнечное сияние не загораживается ничем. Некоторые люди носят над собой зонтик, не допуская чудному провидению неба производить почки и цветы. Нам нравится весной видеть почки, но мы бы разочаровались, если бы они не развернулись в цветы, а затем цветы в плоды. Иметь всегда только почки – это неполноценно, и это как-то однообразно. Бог хочет видеть в своих детях такое прекрасное разнообразие характера, которое приносило бы радость ему и другим. Как приятно видеть жизнь тех, кто проводит ее в солнечном сиянии его присутствия. Не будем же успокаиваться, пока такая жизнь под открытым небом не исполнится в нас. Где положен был жезл? В святое святых, внутри завесы. Там, внутри завесы, во святом святых, произросли и почки, и цветы, и плоды. В Евреям 10:19 нам сказано, что мы можем свободно входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Мы должны занять наше положение там верой. Там, внутри завесы, единственное определенное место для христианина. Все, казалось, имело там иной вид. Мирской шум, ссоры и борьба там прекращались, потому через все внешние побуждения действует другая воля. Займите там свое место, живите там. Иисус вошел прежде вас, чтобы открыть путь, и теперь Царство Небесное открыто всем верующим. Не берите низшего места. Возможно, царский голос говорит некоторым из вас: «Взойдите выше». Если мы приняли силу креста, чтобы отрезать себя от старого источника жизни, тогда мы можем входить в то место, где царит Иисус, который есть вечное хранилище жизни и силы Божьей. Истинный христианин внутри завесы может наслаждаться красотой более, чем кто-либо. Открыт ли был Христос в вас? Христос не может открыться в жизни, где еще допущено царство человеческому «я». Не может такого быть, чтобы два царя господствовали в одном царстве одновременно. Не может и двух жизней быть вместе и быть в их полноте. Бог хочет дать нам единое сердце и единое око. Все, что мы должны делать, если видим себя распятыми и положенными в могилу, это согласиться принять Христа как царя. И когда что-либо старое будет пытаться защищать свое место, никогда не допускать, чтобы Иисус был чем-то меньшим, чем царь. Когда же вы будете вынуждены отступить от этого положения преданности, поступайте с этим как с искушением. Сатана пытается заставить нас принять чувства за действительность, но Бог делает искушение способом развития в нас веры. Бог образует сильные характеры тем, что допускает земным бурям пролетать над нами. Жестокое искушение – это признак немалой веры, но скорее большой. Он допускает жизни, насыщенной его благодатью, быть сильно испытанной. Смотрите, вот молодое деревце, которое буря наклоняет и качает. Оно выстоит, лишь бы корни могли простираться глубоко вниз и достигать твердого и обширного места, чтобы мочь возрастать и развиваться, доколе не сделается крепким дубом. Не отвращайтесь жестоких испытаний, но используйте всякое искушение как способ сделаться более укорененными в Боге. Христос, обитающий в сердце, не один производит плод, которого Бог ожидает. Там должен быть признанный Дух Святой, действующий через Христа и образовывающий внутри цвет, чтобы произвести плод. И это единственно тогда, когда мы пребываем во Христе, Бог Дух Святой может производить плод. Многие удовлетворяются только достижением цвета. «Живет во мне Христос» – Галатам 2:20. Но Бог имеет полное намерение. Он ожидает плода. Если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12:24. Сущность христианской жизни состоит в том, что это жизнь, излитая за других. Не держите крепко ваши благословенные опыты, но лучше допустите, чтобы пшеничному зерну упасть на землю, в землю и умереть, и тогда вы принесете плод. Что вы потеряете, то опять к вам возвратится. Бог хочет взять от нас не наши опыты, а силу, которая к нам прилепляется. Христова жизнь была положена за братьев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Притча 11:24. Не хотите ли вы быть целым яблоком, чем частица яблока, цветком? Есть красота и в плоде, но далеко лучшего сорта. Идите к Богу, и Он даст вам красоту, которую Сам желает, чтобы вы имели. Увядание одной славы – это единственный способ открытия другой. В воле Божией есть тоже свои туннели, подземные ходы, и, несмотря на это, будем стараться ходить путями Его воли, и тогда, минуя эти туннели, мы снова выйдем к свету. На некоторых железнодорожных линиях вагоны не освещаются, и приходится проезжать туннели в непроглядной темноте. Так и Бог не всегда освещает свои вагоны, но проводя нас через тоннель, он хочет вывести нас к полнейшему свету. В творении тоже были свои дни и ночи, и сам процесс творения Бог совершал по ночам так же, как и по дням. Библия отмечает: «И был вечер, и было утро, день второй». Причем дело шестого дня было лучше первого. Среди верующих есть много тех, кто пытается, подобно Аврааму, удержать благословение Измаила, не вполне совершенное. Но Измаил должен уступить, когда приходит Исаак. Когда же Авраам переносит всю свою любовь на Исаака, Бог вынужден был взять от него и Исаака, пока, наконец, наступило время, что Авраам был полностью охвачен оком и рукой Божьей. Тогда Исаак и был возвращен назад, но не для того, чтобы занять то же место. Как часто дети Божьи допускают своему делу или опыту занять его место, и как много есть духовного идолопоклонства. Очень легко с любого нашего опыта сделать себе идола, и тогда Бог должен будет его отнять. Но настоящая красота – это красота прославленного Христа. Она остается и тогда, когда появляется плод. Бог действует внутри нас, производя то, что может пребывать. Цвет не создан для того, чтобы пребывать, но плод пребывает. Бог приводит нас в такое состояние, чтобы мы узнали, что пребывать с Ним гораздо лучше, чем пребывать в опыте. Соединенные в прославленном Христе, вы узнаете значение этих слов. «Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Исаия 60:20. Иногда меня просили объяснить, что означают слова «Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме». Иоанна 8:12. Многие предполагают, что они следуют за Ним, за Богом, хотя в действительности это только опыт или успех в работе, за которым они следуют. Когда же вы всегда ставите перед собой Господа, то вы вскоре обнаружите, что это обетование истина. В настоящее время существует опасность для верующих в том, что учение о глубинах Божьих может быть заменено учением о человеческой опытности. Но мы не найдем истинного успокоения своему сердцу, пока не научимся жить по воле Божьей и не научимся принимать ее так, как она проявляется в нашей жизни, когда мы живем верой в то, что Он с нами. Чувствуем ли мы это или нет, но как результат такого положения плод будет. «От меня будут тебе плоды» – Осия 14:9. Вот таким уроком мы можем научиться от жезла, отрезанного от своего природного ствола, взятого в присутствие Божье и соединенного с Божьей жизнью. Это образец того, что Бог может сделать с нами, если мы желаем уподобиться сухим палкам. Мы доходим до того, что более и более убеждаемся в абсолютно собственном бессилии. Приносить плод – это жертвовать всем, что приятно для плоти.